Okay, so what we're going to do now is talk about preaching from the Song of Solomon.
Следующая тема у нас проповедь по книге Песни Песни Соломона.
This is still classified as wisdom literature.
Ее также относят к литературе мудрости, книгам мудрости.
And so let's talk about why the Song of Solomon is a unique book.
Давайте поговорим, почему Песнь Песней такая уникальная книга.
It's unique among all the books in the Bible.
Она уникальна среди всех книг Библии.
It's poetry.
Это поэзия.
But it's also a story. It's a narrative.
Но в то же время это повествование.
And it's kind of written like a script for a play.
Потому что это такой рассказ или даже больше похоже на сценарий пьесы.
There are certain groups of people that speak in the book of Solomon, the Song of Solomon.
В этой книге песни есть определенные группы людей, которые беседуют.
And the title really means the greatest of all songs.
И название по сути означает величайшая песня.
And the first line tells us that Solomon wrote it.
И сначала нам сказано, что ее написал Соломон.
And Solomon is also mentioned several times in the book.
И также несколько раз в этой книге упоминается Соломон.
You can see the references there.
И вы можете найти эти ссылки.
And it basically talks about romance and sexual relationship within marriage.
И по сути дела здесь говорится о влюбленности, романтических отношениях и о половых отношениях в браке.
But he does this in a very sensitive manner.
Делается это очень чувственным образом.
He uses a lot of metaphor and a lot of simile.
Используется много сравнений и метафор.
And he's describing just how this man and this woman just loved each other and got married.
Описывается, как вот этот мужчина и женщина полюбили друг друга и поженились.
And the writing style, according to Gleason Archer, is just kind of... It represents a lot of things that are done in television shows today.
И Глизон Арчер как-то сказал о стиле этой книги. Стиль написания очень похож на приемы повторяющихся вспышек света, применяемых в некоторых телешоу нашего времени.
It's almost like in different parts of the book, Solomon is looking back and he's remembering what has happened.
Похоже, что в определенные моменты книги Соломон как бы оглядывается и вспоминает, что произошло.
And the theme verse is in chapter 8, verses 6 and 7.
Ключевой стих – это 8 глава, 6 и 7 стихи. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные. Она пламень весьма сильный, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением».
This is a great passage just in and of itself.
Это сам по себе замечательный отрывок.
But it's just talking about just the passion of a man and a woman who are in love with each other.
Здесь говорится о любви, о той влюбленности мужчины и женщины.
Just how strong their love is.
И о том, насколько сильная и крепкая эта любовь.
And how, you know, you can't purchase love like this, true passionate love.
И что вот такую настоящую горячую любовь невозможно купить.
All right, let's talk about the outline of the Song of Solomon.
Давайте поговорим о плане Песни Песней.
And the book has been outlined in a lot of different ways.
Книгу эту по-разному объясняют.
The biggest problem in outlining the book is trying to decide who is speaking in what places.
Разную структуру предлагают. Главная сложность выяснить, кто говорит и в каком месте говорит.
Sometimes Solomon is speaking.
В некоторых случаях говорит Соломон.
Other times the Shulamite maiden is speaking.
Иногда говорит девушка Суламита.
And sometimes the ladies in waiting are speaking.
Иногда женщины-служанки.
And those are the three groups that speak throughout the book.
Вот эти три группы, которые говорят в этой книге.
The problem is the book always doesn't tell you who's speaking in what place.
Проблема в том, что книга сама не сообщает, кто в каком месте говорит.
And sometimes it's hard to tell even from what they say who is speaking to whom.
И порой сложно даже по содержанию этих слов выяснить, кто из них говорит и кому обращается.
If you look in commentaries, you'll find a lot of different outlines for the book.
Поэтому, если вы посмотрите комментарии, много разных планов вы найдете.
I'm just going to give you one here from Bruce Wilkinson.
И я предлагаю вам план Брюса Уилкинсона.
He says in chapter 1 through the beginning of chapter 3 you have the courtship between Solomon and the Shulamite maiden.
Он говорит, что главы с 1 до начала 3 главы это ухаживание Соломона и Соломиты.
And then in chapter 3 verse 6 through 5:1 you have the wedding.
3:6 до 5:1 это сама свадьба, брак.
And then you have a problem or a little argument within the marriage in chapter 5 verse 2 through 7 verse 10.
Потом проблема, такой спор небольшой, ссора в этом браке, это 5 глава 2 стих по 7-10.
And then you have kind of their continuation of marriage in chapter 7 verse 11 through 8:14.
И потом развитие или продолжение этого брака 7:11, 8:14.
And again, if you look at other books, you're going to find all kinds of outlines, a lot of different ones.
Но если вы заглянете в другие комментарии, вы найдете еще много разных вариантов.
But that's kind of a simple one.
Но вот это один из простых.
Now, the Bible has some different interpretive challenges, and you probably know what they are.
И здесь есть разные трудности при толковании, вы, наверное, уже знаете, какие.
There's a variety of ways people interpret this book.
Есть много вариантов, как люди толкуют эту книгу.
Some people say the book is just a pure fiction, that it never really happened, Solomon just invented it.
Некоторые считают, что это просто вымысел, то есть это Соломон просто сочинил песню, а реальных событий таких не было.
It's kind of like a romance novel that Solomon wrote just to teach people things.
Просто какая-то любовная песня или такой рассказ, чтобы Соломон так хотел научить людей
And
чему-то.
Yet, when you read the book, it seems there's every indication that it's a true story.
Но когда вы читаете эту книгу, то все-таки есть впечатление, что это настоящая история, подлинная.
It mentions real names and real places.
Там упоминаются реальные названия, имена, места.
And it gives real information that existed in Solomon's time.
Реальная информация о том, что было во времена Соломона.
And mostly liberal scholars hold the view that it's just a fiction book.
Обычно либеральные ученые считают, что это просто вымышленная история.
And then there is the allegorical approach.
Дальше есть аллегорический подход.
This approach is very popular.
Это очень популярный подход.
And they try to say that this book is an extended metaphor.
И они говорят, что это вся книга такая развернутая метафора.
It's just one big allegory.
Одна большая аллегория.
This approach tries to see a deeper meaning in every word and every phrase.
И старается в каждой фразе, в каждом слове найти какой-то более глубокий смысл.
And again, when there's not a good reason to take something as an allegory, the preacher's imagination takes over.
Если нет какой-то явной причины, чтобы воспринимать текст как аллегорию, здесь уже дается воля воображению проповедника.
For instance, if the text says Solomon kissed the Shulamite maiden, what does that mean?
Если в тексте сказано, вот Соломон поцеловал Суламиту, что это означает?
Okay, I tell you, it's all allegory, so it doesn't really mean that he kissed her.
Если сказать, что это аллегория, то сразу значит, что на самом деле он не целовал ее.
I tell you, there's a deeper meaning.
Я вам скажу, тут более глубокий смысл.
So, everybody write down the meaning.
И все записывают вот этот смысл.
And we'd probably have as many interpretations as there are people in this room.
И, наверное, толкование будет не меньше, чем людей в этой комнате.
And that is the problem with just allegorizing scripture.
Вот это и есть проблема с тем, чтобы аллегоризировать Писание.
Instead of the text giving us the information, our imaginations give us the information.
Вместо того, чтобы текст дал нам информацию, эту информацию дает воображение.
And so we just set aside the plain meaning and the context and try to imagine what the book might be saying.
И тогда мы уже оставляем в стороне прямой буквальный смысл и контекст и просто начинаем выдумывать, что же означает этот текст.
This approach was first popularized by the Jewish rabbis.
Поначалу такой подход распространился среди иудейских раввинов.
It was also popular among the agnostics in the early church.
И также агностиков в ранней церкви.
They taught that all physical matter was evil.
Гностики считали, что вся физическая материя это зло.
And so they tried to say, well, the book couldn't be talking about a literal physical relationship because that would be evil.
Поэтому они говорили, ну не может такого быть, чтобы библейская книга говорила о буквальных телесных отношениях, ведь это все зло.
So they said it must be spiritual or allegorical.
И поэтому они сказали, должен быть какой-то духовный, аллегорический смысл.
Other early church fathers like Origen used the allegorical approach extensively when interpreting the Bible.
Другие ранние отцы церкви, такие как Ориген, они широко использовали аллегорический подход, изучая Писание.
Puritans and many in the Reformed tradition also followed that allegorical approach.
Пуритане и многие в реформатской традиции также придерживаются аллегорического толкования книги.
Some of them did this because they were kind of embarrassed that a book would actually talk about sex and romance in the Bible.
Некоторые из них просто смущались признавать, что в Библии есть книга, которая так прямо говорит о половых отношениях и влюбленности.
Others believed what we talked about earlier, that the Old Testament had been transformed by the coming of Christ.
Другие думали так, потому что верили, что Ветхий Завет каким-то образом преобразован после пришествия Христа.
And so they reasoned, well, maybe when it was written about Solomon and the romance with his wife.
Поэтому думали, может, поначалу книга и была написана про то, как Соломон любил свою жену.
But now it's been transformed by the coming of Christ.
Но теперь, после пришествия Христа, это все преобразовано.
And now it's a document for the church.
Теперь это уже книга для церкви.
And they would say, well, we know that Ephesians chapter 5 says the church is the bride of Christ.
И они говорят, ну мы знаем, в Ефесянам 5 сказано, что церковь это невеста Христа.
And therefore Solomon in the book must represent Christ.
И поэтому Соломон в книге должен быть олицетворением Христа.
And the Shulamite maiden must represent the church.
А Соломита должна быть олицетворением церкви.
And so they popularize the idea that it's an allegory of Christ.
И тем самым популярной становилась идея, что это аллегория о Христе и Церкви.
But notice some of the examples of the Jews and how they allegorized the book.
Смотрите, какие примеры были, как иудеи делали это.
Here the Jews, some Jews saw Solomon as God and the Shulamite maiden as Israel.
Иудеи считали, что Соломон олицетворяет Бога, а Суламита Израиль.
And a lot of Christians have taught that Solomon is Christ and the Shulamite maiden is the church.
Многие христиане считают, что Соломон это здесь Христос, а Суламита церковь.
Yet if Solomon is Christ and the Shulamite maiden is the church, then who are the 60 queens and 80 concubines of Solomon?
А если Соломон Христос, а Суламита церковь, то кто тогда 60 цариц и 80 наложниц у Соломона?
That's a problem, isn't it?
Проблема, не так ли?
Other Jews taught that the Song of Solomon recorded the history of Israel from Exodus to the Messiah's coming.
Другие иудеи считают, что песнь Соломона описывает историю Израиля от исхода до пришествия Мессии.
And you can kind of see how that is.
И можно увидеть, что имеется в виду.
There's a relationship in the book that begins to form between Solomon and the Shulamite maiden.
Есть в книге отношения между Соломитой и Соломоном, которые начинаются.
And they parallel that with God beginning to form a relationship with the people of Jacob.
И параллель в том, как Бог начинает свои отношения с народом Иакова.
And there's the part of the book where the people struggle and have problems. They have that marriage problem in the middle of the book.
Потом в середине книги есть вот это рассказ о ссоре, о том, как проблемы в браке начались. И они сравнивают это с тем временем, когда Израиль грешил и был против Бога.
And then in the end of the book, they make up, and their marriage begins to continue on, and everything's good.
А в конце книги видно, как все у них наладилось, и они опять жили счастливо в браке.
And they said, and that's what happens when the Messiah comes. Everything gets good again.
И они говорят, вот так будет, когда Мессия придет, и все опять будет замечательно.
Still, other Christians have taught that the song is a history of the church from Pentecost to the Reformation.
Другие христиане считали, что эта песня описывает историю церкви от Пятидесятницы до Реформации.
And you can see why that is.
И можно тоже увидеть, почему они так думали. Сначала это зарождение церкви, это как начало книги Песни
Песней. Потом
проблемы в браке в середине книги, это время, когда были темные века, когда в церкви все было плохо.
And then at the end of the book, it's kind of like the Reformation when the gospel became known again.
А в конце книги все налаживается, это реформация, Евангелие снова проповедуется.
Others have seen the term "my beloved", which appears in the book as representing the 10 northern tribes of Israel.
Другие считают, что слова "возлюбленный мой" это 10 колен Израиля после разделения царства.
Others have seen the Shulamite as the personification of wisdom. Kind of like in the book of Proverbs.
Некоторые считают, что Суламита это олицетворение мудрости, подобно как в книге Притч.
Others have taught the cooing of doves as represents the preaching of the apostles.
Еще некоторые видят, что есть воркование голубков, это как будто бы проповедь апостолов.
Some have looked at Song of Solomon chapter 1 verse 13 where it says, go ahead and read it.
И некоторые видят песни 1.12 «Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня у грудей моих пребывает».
And they say, this is really the period between the Old and New Testaments.
И говорят, что вот это как раз период между Ветхим и Новым Заветом.
So you can see that when you reject the literal meaning, you can come up with all kinds of things.
Видите, стоит отвергнуть буквальное толкование, и можно придумать очень много разных значений.
You can pretty much make the book say anything you want.
В принципе, можно придать книге любой смысл, который вы хотите.
Well, it's best to approach the Song of Solomon like any other book in the Bible.
Поэтому самый лучший подход к книге песни такой же, как ко всем книгам Библии.
Use a literal, historical, grammatical approach.
Использовать буквальный историко-грамматический подход.
This doesn't mean that there are no figures of speech in the book, because there are.
Это вовсе не значит, что в книге нет образных выражений, и они там есть.
It speaks of Solomon's nose, like the Tower of Lebanon.
Там говорится, что нос Соломона как башня ливанская.
It speaks of her belly button as a wine goblet.
Говорится о том, что пупок как виноградина.
It speaks of her stomach like a heap of wheat.
Говорится, что у нее живот как сноп пшеницы.
It speaks of their hair like a flock of goats.
Говорится, что волосы у нее как стадо козлят.
Obviously, these are figures of speech.
Очевидно, что это образные выражения.
But you should try those out on your wife.
Попробуйте такое сказать жене.
Yeah. I like that. All right, so it's just best to look at the book as a relationship between a man and a woman.
Так что лучше всего видеть книгу как описание отношений мужчины и женщины.
It's best to just accept that the book is about a love affair between Solomon and a Shulamite maiden.
И лучше всего видеть, что это книга о влюбленности Соломона и Суламиты.
But still, even if you take a more literal approach, you still have to deal with all the metaphors and the similes in the book.
Но даже когда вы придерживаетесь буквального подхода, вам придется справляться с этими разными метафорами и сравнениями.
Solomon wants to make sure that he doesn't defile anybody's conscience.
И Соломон старается не обидеть никого, ничью совесть.
And so he takes all these things related to sex and romance, and he uses a lot of symbolic language and figures of speech.
Поэтому все связанное с влюбленностью и половыми отношениями он описывает разными символами и образами.
And he does this on purpose.
И в этом есть определенная цель.
And I don't think it's really necessary if we're going to be preaching this, especially to mixed people, to try and explain what every single thing might be.
Я думаю, не обязательно в этой проповеди объяснять людям каждую отдельную вещь, что она означает.
Solomon left it kind of obscure on purpose.
Соломон намеренно оставил это каким-то немножко туманным.
And especially if we're preaching to mixed groups and there's children and things, we should leave it obscure too.
И очевидно, когда мы проповедуем в такой смешанной обстановке, когда есть и взрослые, и дети, то мы должны оставлять это таким неясным.
But if we're teaching at like a marriage conference or a marriage retreat, yeah, go ahead and you could be more explicit.
Но если это другая ситуация, вы наставляете людей для брака или на какой-то конференции, посвященной браку, то, пожалуйста, объясняйте подробнее.
But still, you should never be crude or you should never be coarse.
Но, конечно, все равно нельзя быть грубым или каким-то циничным. Не надо делать все слишком наглядным. Не нужно превращать это в учебник половых отношений.
And the point is that there is great passion, there's great blessing in the physical relationship between a man and a woman.
Но главная мысль о том, что есть большое благословение вот такой горячей любви от мужчины и женщины.
And we just can't be dogmatic about what exactly Solomon meant when he said certain things.
И по поводу некоторых вещей, которые пишет Соломон, мы не можем делать какие-то окончательные выводы.
And yet sometimes people have made very dogmatic assertions that Solomon meant this when he said something.
И однако люди иногда очень твердо настаивают, вот Соломон точно вот только это имел в виду, когда он вот так и так написал.
But we don't know that to be true.
Но мы не знаем, так ли это.
But notice some of the things. Here's some examples here.
Но вот некоторые примеры.
Song of Solomon, chapter 2, verse 2 says this.
Песнь 2:2 сказано, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами.
Now, it's pretty easy to get Solomon's point here, isn't it?
Здесь довольно легко понимается, что имел в виду Соломон.
The Shulamite was the most beautiful in his eyes among all the other maidens.
Что Соломита самая красивая девушка из всех.
But notice, we don't know what made her so beautiful in Solomon's eyes.
Но мы не знаем, что именно делало ее такой красивой в глазах Соломона.
We can't read any details here about why she was so beautiful.
Мы не можем сюда добавить какие-то подробности, почему она была красивее других.
We could maybe go to other places in the book where she's described and say, this is why he thought she was so beautiful.
Мы можем открыть другие места в книге, где описывается Соломита, и сказать, ну вот, почему он считал ее красивой.
But notice, here's another example, the Song of Solomon, chapter 2, verse 3.
Но смотрите дальше, в третьем стихе еще один пример.
Go ahead and read the text.
Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.
Okay, here this is a little bit harder to understand.
Но здесь немножко сложнее понимать это.
It says that Solomon is sweet.
Видно, что здесь Соломон, он сладкий.
But we don't really know in what ways and whether she's being really figurative here or talking about the sweetness of his kisses or we don't know.
Но точнее объяснить, почему он здесь назван сладким, мы не можем, что это просто о таком в переносном значении или более конкретное поцелуе говорится, мы этого не знаем.
All we can say is that she saw him as special among the young men.
Но ясно, что она видела его, что он особенный, не такой, как другие.
Now, there's another interpretive problem of the book.
Есть еще одна проблема при толковании книги.
One of the issues is, how could Solomon, who married many women, write this book?
И как мог Соломон, у которого было много жен, написать такую книгу?
We know that Solomon had many wives and many concubines.
Мы знаем, что у Соломона было много жен и наложниц.
Most of Solomon's marriages were political. They were not based on true love.
Большинство браков Соломона были политическими, то есть не по любви.
He would marry daughters of other kingdoms in order to maintain peace between those kingdoms and Israel.
Если он брал в жены дочь другого царя, это была гарантия мира с этим государством.
And it really bothers people that the wisest man who ever lived could sin against God in this way.
И возникает вопрос у многих людей, почему же вот этот самый мудрый человек так грешил?
And they kind of reason to themselves, well, you know, he's a sinner, so what does he have to tell me?
И возникает такое отношение, ну вот этот грешник, что он тут еще научить меня может?
But think about this.
Но давайте подумаем.
How many of the authors of Scripture were sinners?
Сколько авторов Писания грешники?
All of them.
Все.
Yeah, all of them.
Все.
And so, if we waited for a perfect person to come by to write something down for us, we would never have a Bible.
Если бы мы ждали, что придет кто-то безгрешный, чтобы написать нам все, что мы должны узнать, мы бы так и не дождались Библии.
What makes Scripture authoritative is not that men wrote it.
Что делает авторитетным Писание? Не то, что человек написал.
But as 2 Timothy chapter 1, verses 21, or 20 and 21 tells us, the Holy Spirit moved men to write down the Word of God.
Но, как сказано, Peter.
2 Peter chapter 1.
2 Петра 1.
Verses 20 and 21.
Что это писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
Yeah, and so really the word of God is the word of God because the Holy Spirit moved sinful men to write down what he wanted to say.
Слово Божье стало действительно Словом Божьим, потому что Дух Святой двигал грешными людьми так, чтобы получилось совершенное Слово Божье.
Solomon was a sinner.
Соломон был грешником.
Even though he was very wise.
Хотя он был и очень мудрым.
Solomon made a lot of mistakes, even though he was very wise.
Соломон очень много ошибался, хотя он был очень мудрым.
Solomon certainly wasn't perfect.
И, конечно же, Соломон не был идеальным.
But when the Holy Spirit moved him to write this book, this is the word of God.
Но когда Дух Святой побуждал его, двигал им при написании этой книги, то это получилось Божье слово.
And it's not authoritative because Solomon is perfect.
Это авторитетно не потому, что Соломон совершенный.
It's authoritative because the Holy Spirit inspired Solomon to write it.
Но авторитетно, потому что Дух Святой вдохновил Соломона на написание этой книги.
We could say the same thing of David, couldn't we?
Мы могли бы то же самое про Давида сказать, не так ли?
Why would we read any of the Psalms?
Почему нам читать тогда псалмы?
David was a lying, deceiving, adulterous murderer.
Этого написанные Давидом, этим лживым, прелюбодеем и убийцей.
You know, the same thing with the book of Proverbs.
То же самое с книгой Притч.
I mean, you can go through the whole Bible and all the authors of Scripture had problems.
Можно пройтись по всей Библии и у каждого из авторов найти его проблемы.
But it's the inspiration of the Holy Spirit that makes a book authoritative.
Но именно вдохновение Святого Духа делает книгу авторитетной.
And just because Solomon was a polygamist doesn't mean he couldn't communicate the truth.
То, что Соломон был многоженцем, еще не значит, что он не мог сказать истину.
And the Holy Spirit inspired him to communicate the truth.
Когда Дух Святой вдохновляет его говорить эту истину.
And so, though he was a hypocrite in practice, God still uses hypocrites to communicate truth.
И хотя на практике получается он был лицемером, но Бог может употребить лицемера, чтобы сообщить свою истину.
To me, this is one of the biggest burdens of being a preacher.
Для меня вот это самое большое, одно из самых больших тяжестей быть проповедником.
I mean, when you think about it,
когда вы
how many preachers are perfect?
Подумайте, сколько проповедников идеальны?
None.
Ни один.
And how many times have you perfectly obeyed something you've preached and told others to do?
И сколько раз вы в совершенстве исполняли то, что вы говорили другим исполнять?
Never.
Никогда.
Every single time we preach, we are in one degree or another hypocrites.
Каждый раз, когда мы проповедуем, то мы в той или иной мере лицемерим.
I don't obey God in any area perfectly.
Ни в одной области я не послушен Богу в совершенстве.
You know, I may be a little better than somebody else.
Может быть, я лучше, чем кто-то другой могу быть.
But I'm not as perfect as Christ.
Но я не такой совершенный, как Христос.
And so every Sunday I get up there as a sinner.
Поэтому каждое воскресенье я выхожу и грешник проповедую грешникам.
See, some have postulated that in the midst of his many political relationships, the Song of Solomon records for us the first time Solomon experienced true love.
Некоторые предполагают, что имея вот такие многочисленные политические браки, наконец-то Соломон впервые влюбился по-настоящему.
I thought this view seemed to be pretty good to me.
Но мне кажется, эта точка зрения довольно хорошая.
At first I thought, well, yeah, maybe his relationship with this woman was the first time he ever fell in love.
Я сначала подумал, ну, хорошая мысль, наверное, он первый раз влюбился вот в эту женщину.
Maybe this was the first wife he married.
А может, это даже была первая жена, на которой он женился.
And maybe that all those other women and concubines came later.
И может быть вот эти всякие другие жены и наложницы они были позже.
But we need to remember that just because Solomon was used of God to write an inspired book, this doesn't mean that God approved of his polygamy.
Но мы должны помнить, что хотя Бог вдохновил Соломона на написание этой книги, это не значит, что Бог одобряет или соглашается с его многоженством.
God's word is clear about polygamy.
Божье слово очень ясно говорит о многоженстве.
For instance, if you look at Deuteronomy 17:17, it's there in the syllabus, you can see what it says.
Например, в Второзаконии 17:17 мы видим, что здесь сказано о царе, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его.
He says here that a king shouldn't have a lot of wives.
Здесь прямо сказано, у царя не должно быть много жен.
Because it'll turn his heart away from the Lord.
Потому что сердце его развратится, отвратится от Господа.
Solomon specifically disobeyed that command.
Соломон очень ясно не подчинялся этой заповеди.
It didn't please the Lord.
Это было не угодно Богу.
And notice what Nehemiah says in Nehemiah 13:26.
И смотрите, что написано Неемия 13:26.
And this is in the context when of the people marrying foreign women against the law.
Это было сказано в ситуации, когда израильтяне вступали в брак против закона с иностранками. И вот какой стих. «Не из-за них ли говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех и его».
And so basically, this tells us that God uses imperfect men to communicate the truth.
Так что мы в конечном счете видим, что Бог использует несовершенных людей для своих целей.
Not only that, you can do a little study if you want to.
И даже если вы хотите, можете провести еще собственное исследование.
I came across this one time just by accident.
Я случайно на это натолкнулся однажды.
Now, it says that after Solomon died, his son Rehoboam became king.
Известно, что после смерти Соломона его сын Равоам стал царем.
And it says that Rehoboam was 40 years old.
И известно, что Равааму было 40 лет.
And so you know that Solomon reigned for 40 years.
И нам известно, что Соломон царствовал 40 лет.
And so Solomon gave birth, or his wife gave birth to Rehoboam when he was first became king.
Так что мы понимаем, Равоам родился у Соломона и его жены, когда только Соломон стал царем.
And yet Rehoboam's mother was not the Shulamite maiden.
И мать Равоама была не Суламита.
And so 9 months before Solomon became king, he was married to a pagan woman.
Еще за 9 месяцев до того, как стать царем, Соломон уже женился на язычнице.
So this whole idea that the Shulamite maiden was his first wife doesn't really work either.
Так что вот эта идея, что Суламита была первой женой Соломона, на самом деле не срабатывает.
But again, the authority of this book comes from the Holy Spirit, not from Solomon himself.
Но опять надо подчеркнуть, что авторитет этой книги исходит от Святого Духа, а не от Соломона.
And finally, there's the problem that I mentioned earlier about trying to figure out who is speaking at what points in the book.
И я уже упоминал еще одну проблему толкования, что сложно выяснить, в каком месте говорит, кто именно говорит.
And scholars have tried to do this, and you just can't do it.
Ученые стараются это сделать, но просто не получается все выяснить.
And so you need to be careful when you're preaching the book that you aren't dogmatic when the text isn't clear.
Поэтому в тех случаях, когда текст не говорит что-то ясное, мы не можем разобраться, то следите, чтобы и вы не утверждали что-то с большой определенностью.
If you read different commentaries, some will suggest who is speaking to what, but they don't know for certain.
Если вы посмотрите в разных комментариях, там есть предположение, кто и кому это говорит, но точно это никто не может узнать.
And so how are you going to preach this book?
Как тогда проповедовать по этой книге?
What are some ways you can preach this book so people today are blessed?
И Как сделать так, чтобы было благословение для людей сегодня из этой книги?
Well, if you read through the book, you'd probably realize that for a mixed audience in your congregation, it probably wouldn't be good to preach through the whole book verse by verse.
И можно легко заметить, что эта книга не подходит для подробного объяснения стих за стихом для аудитории, где есть люди разного возраста.
There are certain portions of the book that you could preach to your whole congregation.
Есть определенные тексты, которые подходят для всей церкви.
But many of the passages are probably better for adults or married couples.
Другие тексты скорее подходят для взрослых людей или для тех, кто уже вступил в брак.
And still there's good principles to be found throughout the book.
И хорошие принципы можно найти на протяжении всей книги.
There are good principles here about, you know, finding a wife and finding a husband.
Есть некоторые принципы, как найти жену или мужа.
There are good principles here about, you know, marriage or preparing for marriage.
Есть истины о том, как готовиться к браку или как находиться в браке.
There are good principles here about conflict in marriage.
Есть хорошие принципы, связанные с конфликтами в браке.
And there are principles here about romance and passion in marriage.
И принципы, которые говорят о влюбленности и романтике в браке.
Okay, so another approach is to preach sections of the book, and then you just summarize them and extract some key principles from a section of the book.
Еще другой подход – проповедовать по разделам и давать такое обобщение, краткие итоги этого раздела.
You don't get into all the details.
И делать основные, подавать основные принципы.
But you're still taking out good principles from the book.
То есть не вдаваясь в мелкие подробности, просто сделать выводы о главных принципах.
And then you can also look at some key concepts or repetitious phrases or ideas and kind of preach it thematically.
Также можно делать тематические проповеди, если изучать какие-то ключевые стихи или повторяющиеся фразы.
Or you might be able to preach the book, just to find key verses and just preach on those key verses and explain them to your congregation.
Также можно просто выбрать из книги какие-то ключевые стихи и по этим ключевым стихам построить проповедь для всей церкви.
Okay, is there any questions about this?
Есть вопросы об этом?
Anybody have any questions about this?
Кого-нибудь есть еще вопросы?
Well, the next section of the book, I think I'm going to wait until later. So, are there any questions about anything?
Я, наверное, следующий раздел оставлю на потом, поэтому, пожалуйста, любые вопросы обо всем, что угодно.
Any ministry questions, preaching questions?
О служении, проповеди, еще о чем-нибудь. About Song of Songs. Some explain that this book is not about love of Solomon to Shulamite maiden, but about love of Shulamite maiden to that shepherd boy from the beginning of the books.
Sure, yeah. Yeah, I've heard that. That's another idea too.
Да, я слышал тоже такую идею. Вопрос, я повторю вопрос. I will repeat this question. Вопрос о том, что некоторые говорят, что эта книга не о любви Соломона к Суламите, а о любви Суламиты к пастуху, который упоминается в начале.
Yeah, I have read that approach also.
Да, я тоже слышал, читал о таком подходе.
But when you read through the book, it mentions Solomon over and over again.
Но когда вы читаете книгу, видно, что там Соломон снова и снова упоминается.
And it seems very clear that Solomon is the one who's being married.
И кажется, что именно Соломон там вступает в брак.
That was the common understanding of the Jews for hundreds of years.
И на протяжении веков иудеи так считали.
Usually, I think that interpretation came up to try and figure out how to deal with the problems that we just mentioned.
Я думаю, такой подход пытается предлагать, чтобы решить некоторые проблемы, которые мы видели.
You know, how can I learn about marriage from a guy who had so many wives and concubines?
Как я могу учиться тому, как правильно быть в браке у человека, у которого было много жен и наложниц?
So let's have of the Shulamite have a relationship with this shepherd boy.
И тогда предполагают, ну, наверное, эти отношения были у Соломиты с пастухом.
And that way we don't have to deal with all the problems of Solomon's immorality and all his multiplied wives and things like that.
И тогда мы сразу устраняем проблему из-за Соломона и его многих жен.
Yeah, but I don't think that's the right approach.
Но мне кажется, что это неправильный подход.
Over here.
What can we answer to Armenian explanation that Solomon had a bad end, so he lost his salvation?
Okay, go вопрос, ahead and answer the question.
Вопрос такой, что можно ответить армянам, которые говорят, что Соломон так плохо закончил и поэтому потерял спасение?
All I can say is men of all ages have taken the scriptures and used them for their own purposes.
Я скажу, что во все времена люди использовали Писание в своих целях.
There is no way the original audience could have understood the book to mean that.
И первоначальные слушатели ни за что бы не восприняли книгу именно таким образом.
So, I just would never accept that.
Я бы просто не принял такого
Remember, the interpretation is what the original author meant for the original audience to understand by what he wrote.
Помните, толкование — это то, что первоначальный автор задумал, что как должны были первоначальные слушатели его понимать.
It's clear the book is about romance and marriage.
Ясно, что это книга о любви, влюбленности
It's
и браке.
It's not a dissertation about salvation and how we can lose our salvation.
Здесь не говорится о спасении или о потере спасения. Это не богословский трактат.
But a lot of times people desperate to find verses to prove their point will go to different places and pull them out of context.
Но часто люди, пытаясь отыскать стихи, которые доказывают их точку зрения, они идут на все и вырывают их из контекста.
What is the main purpose of Song of Solomon?
The main purpose of the Song of Solomon, as I mentioned early, is to teach us about the virtues of courtship between a man and woman and the blessings of a physical relationship within marriage.
Значит, вопрос о цели книги «Песни песней». И главная цель «Песни песней», как я уже говорил, это показать благословение и в отношениях ухаживания мужчины и женщины, их любви и брака.
A lot of people think that's kind of unworthy of the Bible.
Многие люди думают, что это недостойно того, чтобы было в Библии.
But the fact of the matter is, most of us here will have our relationship with a woman.
Но остается фактом, что большинство из присутствующих здесь имеют какие-то отношения с женщинами.
God created that relationship.
Бог сотворил такие отношения.
It's good.
И это хорошо.
The physical relationship is good.
Физические отношения — это хорошо.
It's even once you're married, it's commanded.
И даже если вы уже вступили в брак, то это для вас повеление.
It's a good thing.
Это благо.
And it's not an evil thing.
И в этом нет зла.
How can we understand that these guards of the city have beaten her or hurt her if okay. she is wife of the king?
Okay, all right. Yeah, go ahead and answer, ask the question.
Значит, вопрос... Песни 5-7, здесь говорится, что стражи в городе избили ее, изранили, и как это может быть, если она жена царя?
In this portion of the book is when there is a conflict between Solomon and the Shulamite maiden.
Это как раз тот раздел книги, где описывается конфликт или ссора Соломона и Суламиты.
And what happens is Solomon is out late at night.
Что произошло? Соломон поздно не приходил домой.
The Shulamite maiden has gone to bed. She's asleep.
Суламита уже легла спать.
And he comes and knocks on her bedroom door.
Он приходит, стучит ей в дверь.
And she doesn't want to get out of bed.
Она не хочет вставать.
And so he kind of gets angry and he leaves.
И тогда он рассердился и ушел.
And then she kind of wakes up and feels guilty about it.
И потом она просыпается и чувствует себя виноватой за это.
And so she puts on a robe quick and she goes out and she tries to find him.
И она быстро что-то на себя накидывает и бежит, выбегает его искать.
And this is when it talks about, you know, the men of the city struck her and wounded her.
И тут говорится, что люди в городе ее избили, изранили.
And again, the whole book is full of figurative language.
Ну, вся книга, она полна образных выражений.
I doubt very seriously they struck the wife of the king.
Я очень сильно сомневаюсь, что они бы ударили жену царя.
But they probably rebuked her.
Но, наверное, они могли ее как-то поругать.
They probably said, "What are you doing out at nighttime?"
То есть могли ей сделать такой выговор: "Что тут вы делаете поздно ночью?
Why are you running around with your pajamas on?"
Почему вы тут в ночной рубашке бегаете туда-сюда?
And so they wounded her with harsh words and criticisms.
Так что они могли избить ее такими критическими словами, укорами.
It says they took her shawl from her.
И написано, что они забрали ее одежду.
And again, I don't think the point is they were trying to rape her.
Сняли покрывало, я думаю, не потому, что изнасиловать
But
собирались.
But if she's running around at nighttime, she shouldn't be.
Но ясно, что не стоило ей бегать ночью по городу.
By taking her shawl away from her, it would make her cold.
Она, если забрать ее покрывало, она там бы замерзла.
And then she would go back home where she should have been.
И чтобы она вернулась домой, где ей нужно быть.
Yeah, that's how I'd probably understand it.
Ну вот я так, наверное, это понимаю. So not literal.
Huh?
Not literal.
Right.
Да, не буквально.